В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Новые пострадавшие в войне с незаконной застройкой Москвы и Подмосковья. Российские войска на Донбассе. Доказательства от министра обороны. Государство избавляется от социальных обязательств инвалидам. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы. Интервью». В Москве в ночь на вторник начался массовый снос торговых павильонов, которые власти считают самостроем. Согласно постановлению московского правительства, должны быть снесены более 100 помещений, большинство из которых расположены у станции метро. Многие владельцы и арендаторы утверждают, что имеют все документы, решения судов о том, что их павильоны законны. Но, как показывает практика, власти Москвы и столичного региона поддерживают и отстаивают решения, которые сами считают правильными, несмотря на недовольство граждан и даже явное беззаконие. Так, жители Москвы и Подмосковья, которые пытаются бороться за свое право на благоприятную окружающую среду, сталкиваются с насилием и угрозами. Наиболее драматичная ситуация сложилась в московском районе Раменки, где строят многополосную автомагистраль к технологической долине МГУ. Этот проект связывают с Екатериной Тихоновой, предполагаемой дочерью президента Владимира Путина. И в Красногорском районе Подмосковья, где возводят жилой комплекс «Мортонград». 3 февраля протестующих в Раменках избили представители частного охранного предприятия, которым помогал ОМОН. Одна из активисток получила удар ковшом экскаватора и сейчас находится в больнице. На угрозы и развернутую против него кампанию травли пожаловался один из активистов движения против строительства Мортонграда в Красногорском районе Подмосковья, руководитель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. Эколог и политик Евгения Чирикова, долгое время боровшаяся против вырубки Химкинского леса, в 2015 году уехала из России и обосновалась в Эстонии. У нее свой сайт «Активатика», посвященный экологическим и социальным проблемам. Об опасностях, которым подвергаются активисты в России, Евгения знает не понаслышке. Несколько раз на нее нападали и избивали, грозили неприятностями в бизнесе, шантажировали детьми. Защита своих прав в России – занятие неблагодарное и опасное, полагает Чирикова, но советует своим коллегам не сдаваться и продолжать бороться.
Я вижу, что, к сожалению, та порочная практика, которая была применена против гражданских активистов в Химкинском лесу, она, к сожалению, никуда не делась, она живет и здравствует. Мы видим применение этой практики сейчас в Раменках. Мы это видели, наблюдали против защитников Торфянки. Мы это наблюдали, когда было противостояние у защитников Парка Дружбы, где точно такая же вот застройка, как в Раменках. Ну, каждый раз какие-то разные застройки, да, под какими-то разными соусами это подается. Но, собственно говоря, каждый раз власть российская реализует одно и то же самое право сильного. Причем совершенно бессовестно используются ЧОПы, их деятельность прикрывается сотрудниками полиции, ЧОПы ведут себя преступным образом, они позволяют себе избивать жителей, избивать так, что люди попадают в больницу потом. И, собственно говоря, вот то, что сейчас происходит в Раменках, абсолютно возмутительная история, которая 5 лет подряд мы это наблюдаем, вот как у нас были лагеря в 2010 году, да, сейчас уже 2016, даже уже 6-й год пошел. Абсолютно одна и та же тактика. Преступные избиения людей. Причем эти избиения, они могут происходить прямо под камеру ведущих СМИ даже российских. Доказательств полно. Но вы попробуйте привлечь их к ответственности. А вот такие герои, которые по-настоящему любят свою родину, настоящие патриоты, как Жень Соседов, такие люди, они оказываются, собственно говоря, у этой власти в настоящих врагах. Я за Евгения сейчас, честно говоря, очень переживаю. Потому что я думаю, что спасение, оно в многочисленности. Потому что, вы знаете, нам надо просто еще немножко потерпеть. Вот этот кризис, он на самом деле довольно сильно уже бьет по застройщикам в том числе. Конечно, это и людям, конечно, безумно тяжело жить в этом кризисе. Но, вы знаете, придет час, и у них просто не будет денег на то, чтобы заплатить ЧОПу. То есть каждый день вот это простое их техники, это деньги, которые они теряют. Вот почему они бесятся, вот почему они нанимают этот ЧОП. Но вот 6 лет назад у них было больше денег. Они могли еще нацистов, этих неонацистов против нас нанять, плюс к ЧОПу, да, которые тоже участвовали в избиении жителей. У них было больше возможностей. Сейчас у них уже возможностей не так много, это здорово. Поэтому у меня такой призыв. Те, кто может поддержать жителей Раменки, потому что так, именно там сейчас самая горячая точка, именно там сейчас самая такая борьба за права человека, вообще за права людей на нормальную, благоприятную среду. Это 42-я статья Конституции. Я считаю, что спасение в том, чтобы приезжать туда, помогать, и это будет спасение для Жени. Угу. Понятно, что Мортон сейчас будет всячески давить, понятно, что ни на какие их условия соглашаться нельзя, и понятно, что Мортон — это самый такой настоящий мерзкий враг, который очень здорово слился с властью, и все их гадкие дела власть покрывает.
Как вам кажется, как можно охарактеризовать градостроительную политику московских и подмосковных властей вот последних лет? Вот в чем смысл этой градостроительной политики сегодня?
Вы знаете, она бесчеловечная и безумная. Я прекрасно понимаю, каково живется людям, которые вот вынуждены терпеть эту градостроительную политику, когда идет застройка окно в окно, когда количество людей на квадратный метр становится просто... Я не знаю, с чем это можно сравнить, там, с Шанхаем, с Бангкоком, с какими еще местами. Потому что, понимаете, эти люди, они же уничтожают, ну, не просто какие-то зеленые зоны, где происходит застройка, не просто там парки, скверы, да, место, где можно восстанавливать свое здоровье, там, последние зеленые места, где можно хоть чуть-чуть передохнуть от вот этого города Москвы и почти слившегося с ним Подмосковье. Они, самое главное, уничтожают нормальный образ жизни. Потому что что такое застройка? Это значит, что у вас очереди везде, во любое социальное учреждение, поликлиника, больница, собес, неважно, вы всегда будете в очередях. Это значит, что вы будете по 40 минут, как у нас в Химках, да, выезжать с парковки своего собственного дома, потому что никто не предусмотрел нормальную человеческую парковку. Это значит, что не будет нормальных дорог, потому что хотя эти дороги и строят, но они настолько непродуманные, они настолько забитые, бесплатные, а платные они так дороги, как вот эта новая трасса Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, что вы просто по ним не поедете по платным, а по бесплатных вы будете толкаться черт знает сколько времени. Это значит, что у вас ребенок трудом пойдет в школу, в какую-нибудь третью смену, и в классе будет по 30 человек. Вот эта застройка, это на самом деле, понимаете, как сельди в бочке, людей наталкивают в одно место, при этом то, что регионы России, они совершенно обескравливаются, потому что там, получается, жизни нет. У вас две альтернативы. Или вы живете в такой какой-то человеческом человейнике, да, вот каких-то очень некомфортных для вас условиях. Постоянно стоите в очередях, постоянно толкотня, постоянно, естественно, нервозность. Или вы живете просто в каменном веке, не в Москве, не в Московской области, если вы это обалдели от этого человейника. Поэтому эта застройка, это просто, на мой взгляд, это просто совершенно убийственно. Потому что в России, понимаете, не остается мест, где можно просто нормально по-человечески жить. Да. У вас была и нормальная инфраструктура, да, с одной стороны, и нормальная, более-менее хотя бы, экология, и чтобы вы просто с ума не сходили от вот этого всего. У меня сейчас, вы знаете, сравнение. Я живу в маленькой и довольно небогатой стране, Эстонии. Таллин по количеству денег с Москвой вообще сравнивать нельзя. При этом почему-то здесь власти, они не занимаются такой застройкой. Как так получается, что они этого не делают? И людям дается право на то, чтобы они могли сами определять лицо города. То есть вот эти все красивые домики симпатичные, которые вы видите в Таллине, очень часто это сделано на деньги самих жителей, которые живут в этих домиках. И эти люди, конечно, никогда в жизни не дадут разрушить свой любимый дом или свой любимый скверик перед домом и построить какую-нибудь жуткую многоэтажку. И, честно говоря, вот жить в таком городе, в котором, может быть, там, ну, в 100 раз меньше денег, чем в Москве, но при этом больше самоорганизации, намного приятнее. И природа лучше, и очередей нету ни в больнице, ни в школе, нигде. И, кстати говоря, моих детей тут же в школу приняли с преподаванием на русском языке. Огромная разница между скромным, ну, по сравнению с Москвой, совсем небогатым городком и, вроде бы, богатейшим городом с колоссальным количеством денег, вот это, конечно, совершенно непонятно. Почему вот в этом прекрасном городе Москве и в Подмосковье, где жизнь могла бы быть очень счастливая, почему власти так упорно не хотят человеческого счастья людям?
После того, как вы начали выступать против вырубки Химкинского леса, чего только с вами не было. Вас тоже и избивали, и угрожали, и шантажировали. шантажировали детьми, грозились там отобрать детей. Вот вы покинули Россию. Вы чувствуете сейчас себя вот как? Победителем, проигравшим?
Вы знаете, у меня сейчас ощущение, наконец-то, что я могу спокойно заниматься своим любимым делом. Сейчас у меня есть портал. Это, по сути, экологическая СМИ, активатика.орг. Я приглашаю писать о своих экологических и социальных проблемах. Я сейчас занимаюсь тем, что мы вместе с нашей командой, тут много у нас людей, они в разных точках находятся, не только в Эстонии, но и в России, естественно. Мы активно работаем, и мы распространяем эту информацию в сети интернет. Я считаю, что гласность меня в свое время это просто спасло. У меня отнимали детей, если бы не хорошая огласка этой новости, то у меня просто их не было, я бы сейчас сидела где-нибудь. Потому что, ну, это, естественно, это преступление. То есть здесь я знаю, что ко мне никто в дверь не постучится, я могу спокойно работать, прям скажу, расслабилась. Правда, вы знаете, не получается поскучать по родине, потому что стоит только немножечко как бы начать ностальгировать, и тут же, пожалуйста, вот, ну, на прошлой неделе выходит прям в прайм-тайм, в передаче «Человек и закон». Ну, вероятно, укусили мы их, мы очень активно распространяли информацию про то, что нельзя допустить добычу никеля в Воронежском черноземе на реке Хопер. Мы активно били по этой теме, мы активно говорили, что это делать нельзя, распространяли очень активно. Вот, пожалуйста, итог есть. Про меня сделали совершенно отвратительную передачу. Оказывается, это я развалил промышленность российскую, это я по заданию Госдепа уничтожаю все самое хорошее в России, ну и так далее. То есть все равно тебя, как бы, Родина, своим вниманием не оставляет. Это, конечно, не очень приятно, потому что переживаю мои друзья, которые остались в России. Я очень переживаю за маму, которая очень переживает за меня. То есть это, конечно, все равно очень приятно, и это очень противно. Я понимаю, что это может закончиться и каким-нибудь фабрикованием уголовного дела. А я сейчас уехала как просто специалист по визе, и мне могут просто перекрыть въезд в Россию, заведя уголовное дело, там, введя в них какие-нибудь базы. Такой вариант развития событий, он очень-очень даже возможен, и это на самом деле все очень неприятно. Потому что мне казалось, что про меня уже забыла Родина. Помнит же, зараз.
Что вы могли бы посоветовать сейчас вот защитникам Раменок, может быть, Женя Соседову? Сдать назад немножечко или продолжать?
Ни в коем случае не сдавать назад жителям, чтобы на самом деле у них сейчас такой хороший, прекрасный, это может быть переломный момент. То есть им сейчас нельзя сдавать. Им нужно делать обязательно призывы ко всем, да, к жителям Москвы, к жителям Подмосковья, к дальнобойщикам, ипотечникам, ко всем, кто понимает, что такое наша российская власть. Чтобы приезжали, чтобы поддерживали. Сейчас нельзя. А вот Жене Соседову я бы очень рекомендовала сейчас не оставаться наедине с собой. То есть я в такие минуты, да, я просто, ну, мне было, может быть, немножко проще, я прям жила в Химкинском лесу. Меня всегда окружали люди, было очень много ситуаций, когда меня просто отбивали от ФСБшников, просто физически. И на самом деле это было очень важно. То есть на самом деле вот постоянно находиться в окружении людей, потому что как только он очень рискует. Если он будет один, с ним может всякое нехорошее произойти, потому что поэтому всегда у нас даже было такое, что, ну, было что-то вроде дежурства. То есть со мной всегда кто-то рядом находился. Помимо моей семьи, да, кто-то из наших активистов защиты Химкинского леса. Жене советую то же самое. И нигде одному ни в коем случае, ну, а я думаю, что он человек довольно опытный. Может быть, он это и без меня прекрасно понимает.
В эфире «Радио Свобода» была общественный активист из России, защитница Химкинского леса Евгения Чирикова, ныне проживающая в Эстонии. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Брак Анастасии Зотовой и осужденного гражданского активиста Ильдара Дадина, скорее всего, будет зарегистрирован 25 февраля. Как стало известно, 4 февраля начальник московского СИЗО-4 таки отправил запрос в Мосгорсуд с просьбой выслать паспорт Ильдара Дадина, чтобы он смог, находясь в заключении, жениться на Анастасии Зотовой. Молодым людям было очень непросто добиться этого, учитывая предвзятость правоохранительной системы, бюрократию и беспорядок в документообороте. Анастасия неоднократно выходила на Ильдара как его невеста и единомышленница, но этого статуса недостаточно, чтобы посещать его в местах отбывания наказания. Ильдар Дадин осужден на 3 с лишним года колонии за то, что выходил на пикеты без разрешения властей. Он пока единственный, кто отправлен за решетку по новой статье Уголовного кодекса за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия. Анастасия Зотова и Ильдар Дадин – не первые из устников путинской эпохи, кто преодолел множество бюрократических преград, чтобы стать семьей. В советские времена подобные случаи становились захватывающими историями о преданности, душевной силе и борьбе с системой. Тему продолжит моя коллега Елена Поляковская.
История Ильдара Дадина, получившего 3 года по закону о митингах и без того наделавшая много шума, недавно получила новое продолжение. Дадин и его невеста решили официально оформить брак. Но тут выяснилось, что у жениха нет паспорта. О том, что произошло, Анастасия Зотова рассказала радио «Свобода».
В результате нашелся в басманном суде. Как предполагают люди, вероятно, кто-то перепутал. И вместо личного дела, которое отправилось в СИЗО, был паспорт в уголовное дело, которое осталось в суде. А когда я это выяснила и пришла в суд написать заявление, что паспорт отдали в СИЗО, в суде мне устно сказали, что они этого сделать без запроса со стороны СИЗО не могут. Тогда я отправилась в СИЗО, поговорила с начальником СИЗО, чтобы они написали такое заявление. И письменно у них это попросила. Сам Ильдар написал из СИЗО заявление в суд, чтобы его паспорт перевели сюда в СИЗО. Ну и кроме того, включился Лев Пономарев. Он направил запрос в Совет при президенте по правам человека, главе Совета Михаилу Федотову, с просьбой тоже как-то обратить внимание на эту ситуацию, потому что, по его мнению, происходит препятствование осуществлению законного права человека на бракосочетание.
Член общественной наблюдательной комиссии Москвы правозащитник Анна Каретникова говорит, что ситуация с паспортом Ильдара Дадина абсурдна.
Вы знаете, я первый раз в такой ситуации сталкиваюсь, потому что обычно суды идут навстречу, особой разницы нет, находится паспорт в уголовном деле или в следственном изоляторе. Вот сколько на моей памяти было бракосочетаний, таких проблем не возникало. Может быть, это недопонимание какое-то.
Оформление брака с заключенным в России – это не только психологическая нагрузка, но еще и сбор огромного количества справок и разрешений. 13 июня 2013 года невеста узника Болотной Алексея Полиховича Татьяна выглядела такой же счастливой, как выглядят все невесты. Но только бракосочетание проходило не в стенах отдела ЗАГС, а в СИЗО номер 2 «Бутырка». Алексей Полихович вспоминает, что все тяготы процесса сбора документов легли на плечи его невесты.
Основную работу, конечно, Таня делала. Я-то особо сидел в тюрьме, ничего особо не делал. Она бегала по различным инстанциям. Это как раз мы попали в тот момент, когда дело от следствия передавали суду. То есть у нас свадьба изначально должна была быть 6 июня, но 6 июня у нас было первое заседание суда. Ну, так вот, она там несколько месяцев, 3-4 месяца, она ходила по следователям, по ЗАГСам, собирала документы, решения всякие. Потом передавали эти бланки, передавали мне. Я их подписывал, оформлял, потом отправил обратно. В общем, такой бумагооборот какой-то был. И все это она сделала как раз вот к 6 числу, мы уже было назначено, но 6 числа у нас уже начинался суд. И получается, все вот эти разрешения, данные следствием, они оказались под вопросом, потому что мы были переданы от следствия к суду, и уже все вот эти вот вопросы решал суд. Но судья Никишина, там, несмотря на то, что она нас осудила, да, там, на 3 года, в этот момент времени она себя повела, ну, просто как-то по-человечески, она не стала плодить идиотизма и абсурда, она просто все вот эти разрешения получены, она просто утвердила сама и перенесла там 6 числа на 13 свадьбу.
Почему молодые люди так отчаянно борются за то, чтобы узаконить отношения, вполне объяснимо. Невеста, в отличие от законной жены, не может рассчитывать на свидание с заключенным. Анастасия Зотова рассказала, что то единственное свидание, которое у них было с Ильдаром Дадиным, было скорее исключением, чем правилом.
У нас было одно свидание, но, по всей видимости, судья дала его по ошибке, потому что теперь на мои заявления о свидании, а их можно подавать раз в 2 недели, считают, что никаких свиданий не будет, пока вы не жена, вот как распишетесь, тогда, значит, и будут свидания. Хотя, насколько мне известно, по закону, ну, нет причины отказываться в свидании, потому что это краткосрочное свидание, то есть это 2 часа через стекло и решетку.
Проблема свиданий для заключенных и их невест не нова, так же, как и проблема оформления брака. Арина Гинзбург, вдова известного советского диссидента Александра Гинзбурга, вспоминает о том, как почти полвека назад она на свободе свободе, а ее жених в заключении, боролись за то, чтобы им разрешили узаконить отношения. Тогда в мордовском лагере политзаключенные объявили голодовку в знак поддержки своего товарища Александра Гинзбурга и его невесты Арины.
Мы подали заявление в ЗАГС о том, что хотим зарегистрировать наш брак, и уже почти месяц там лежали документы. Но за 5 дней до свадьбы, 17 января 1967 года, прямо на улице Алика поздно вечером затолкали в машину и привезли в Лефортовскую тюрьму, где он провел до суда около года, а потом еще до кассационного разбирательства полгода. Обвинение было в антисоветской агитации и пропаганде за то, что он был составителем «Белой книги» материалов по делу об арестованных писателях Синявского и Даниэля, которых посадили за то, что они печатались на Западе под псевдонимами. Но вот все время, что Алик находился в Лефортовской тюрьме, куда его привезли сразу после ареста, мы пытались через адвоката Алика, замечательного адвоката и замечательного человека Бориса Андреевича Золотухина, официально оформить наш брак, чтобы те документы, которые лежали в ЗАГСе, как-то дать им ход. Но начальник Лефортовской тюрьмы очень как-то так солидно и авторитетно заявил, что вот в Лефортовской тюрьме, а это следственный изолятор, людей изолируют, и, значит, соответственно, все это запрещено. И он так подружески сообщал, вот он приедет в лагерь, тогда вот, пожалуйста, все вам это и сделают. Когда Алик приехал в лагерь, мы тут же каждый, я в Москве, а он в Мордовии, в сотый раз подали бумаги, но тут в лагере уже чины встали на смерть и стали нам говорить, о чем вы думали, пока он сидел в Лефортовской тюрьме, вы должны были там это все сделать. В лагере это абсолютно запрещено, о никакой регистрации не может быть и речи. Я в это время работала в Московском государственном университете, преподавала иностранцам русский язык. И меня стали активно вызывать и требовать, чтобы я отказалась от Гинзбурга, чтобы я написала какую-то бумагу, что вот я не разделяю его взгляды там, и прочее, и прочее. Я не стала этого делать и сказала, что ни при каких обстоятельствах это невозможно. Они мне тогда сказали в ответ на это, что вот у советского преподавателя есть два лица. Одно профессиональное, а другое идеологическое. Мое профессиональное лицо у них не вызывало сомнений, а вот идеологически они заявили, что меня нельзя выпускать к иностранцам. 15 мая меня выгнали с работы. И 16-го, когда Алик услышал, он объявил голодовку, потому что меня выгоняли с одной формулировкой, как жену Гинзбурга, а брак заключить нам не разрешали. Друзья в лагере очень волновались, и они сначала поддерживали его заявлениями в администрацию лагеря, а потом уже начали вступать в голодовку каждый день по одному человеку. Это продолжалось почти месяц, 25 дней. В общем, в конечном счете власти сдались.
Это был второй срок Александра Гинзбурга. Всего их было 3, и все по политическим статьям. В общей сложности в заключении Гинзбург провел 11 лет.
Последний раз, когда он сидел за участие в Хельсинской группе и в Солженицынском фонде, я из лагеря получила все материалы касательно этой голодовки, потому что там и заявления, и письма были, и все. И в Германии вышла книга «История одной голодовки» с рисунками лагерных художников и вот с историей всего этого. А потом в 80-м году в Нью-Йорке поставили спектакль, который назывался «Зекс». Это история одной голодовки, это история нашей свадьбы. Это был замечательный спектакль, и у нас сохранилась от этого такая красивая-красивая афиша, которую делали тоже русские художники, иммигранты, и участвовали в подготовке этого спектакля. Это было замечательно. Это был такой небольшой театр. На втором этаже шла пьеса «Зекс», а на первом этаже шел спектакль под названием «Секс». И все смеялись, что первый этаж был полупустой, а зато на втором был полный сбор.
Говорила Арина Гинзбург, вдова диссидента Александра Гинзбурга. «Все будет хорошо, и они поженятся», — говорилось в одной старой присказке. Брак Анастасии Зотовой и Ильдара Дадина, скорее всего, будет зарегистрирован 25 февраля. Стало известно, что 4 февраля начальник московского СИЗО номер 4 послал запрос в Мосгорсуд с просьбой выслать паспорт Ильдара Дадина, чтобы он смог, находясь в заключении, жениться на Анастасии Зотовой. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Международная расследовательская группа «Conflict Intelligence Team» утверждает, что смогла найти еще одно подтверждение участия российских танкистов в боях за украинский город Дебальцево. Одного из раненых под Дебальцевым российских танкистов лично наградил министр обороны России Сергей Шойгу. По мнению авторов расследования, это свидетельствует о том, что операция в Дебальцеве была спланирована и одобрена высшим российским руководством. Бои за Дебальцево стали одним из ключевых событий гибридной войны на востоке Украины. Год назад, в феврале 2015-го, в результате массированного наступления так называемого ополчения ДНР на этот населенный пункт, украинская армия потеряла контроль над ним, понеся тяжелые потери. Подробнее о новом расследовании «Радио Свобода» рассказал один из его авторов, Руслан Левиев. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Как удалось вообще выяснить, что министр обороны России Сергей Шойгу награждал раненого российского танкиста именно за бои под Дебальцево?
Мы в ходе своих обычных функций нашей команды мы мониторили социальные сети различных солдат российских и обнаружили фотографию одного военнослужащего из 6-й отдельной танковой бригады, которых у него в фотографиях он находился в госпитале Бурденко, это военный госпиталь, и на фотографии присутствовал лично министр обороны России. В комментариях он пояснял своему другу, сослуживцу, что министр обороны наградил его часами и пожелал скорейшего восстановления, возвращения в строй. Начали проверять информацию, кто он, где он получил ранение. Увидели, что, во-первых, у него очень много тех друзей, тех военнослужащих, его сослуживцев, которые либо погибли в ходе боев под Иловайском, либо были взяты там в плен и позднее освобождены.
Под Иловайском или под Дебальцево?
Под Иловайском, которые были ранее идентифицированы другими расследователями, и известно, что там кто-то из них погиб, кто-то попал в плен. Он также присутствует на фотографиях вместе с ними. Мы начали пытаться установить, где конкретно же он получил тогда ранение, потому что мы видели, что фотография явно не ранение не под Иловайском, потому что на фотографиях там было видно снег, когда он был в госпитале. Пытались установить, что это был за такой известный бой, за который бы его лично наградил министр обороны непосредственно. И выходило по датам, что он отсутствовал в социальных сетях, начиная с 26 января по 14 февраля 2015 года. То есть до 26 января он очень часто обновлял свой профиль ВКонтакте, там постоянно репостил какие-нибудь сообщения из группы ВКонтакте, там выкладывал какие-нибудь песни. И после 14 февраля, когда он впервые появился в госпитале, он тоже начал очень активно обновлять свой профиль. На эти даты приходятся как раз бои за Дебальцево. И в ходе дальнейшего расследования мы также подтвердили те факты, что 6-я отдельная танковая бригада действительно участвовала в боях за Дебальцево. Это хорошо заметно по той причине, что только она использует модификацию танка Т-72Б3 и с опознавательным знаком «Белый круг» на бортах. Фотографии и видео этих танков в Дебальцево мы увидели, нашли и опубликовали. В том числе видео с этими танками опубликовал и так называемый журналист Грэм Филлипс, который освещает конфликт со стороны сепаратистов. И плюс есть фотографии одного подбитого танка Т-72Б3 под Дебальцево таким же опознавательным знаком, что подтверждает то, что 6-я отдельная танковая бригада в ходе боев за Дебальцево несла потери. Исходя из всего этого, мы полагаем, что Евгений Усов, так это зовут этого солдата, получил награду непосредственно за бои за Дебальцево.
А когда произошло само награждение?
Министр обороны России посетил его не позднее, чем 21 февраля 2015 года.
Это было награждение или просто вручение памятного подарка? Получил ли Евгений Усов какую-то государственную награду за участие в боях под Дебальцево?
С виду по фотографиям кажется, что это больше памятный подарок, потому что он не опубликовал никаких там, не знаю, дипломов или сертификатов, или удостоверений награждения. В фотографиях не видно присутствия каких-то целых делегаций, условно, условно говоря. Поэтому, скорее всего, это был памятный подарок еще и по той причине, что Дебальцево — это же секретная операция, нельзя открыто наградить за это солдата. Но, тем не менее, чтобы дать знать, что его, условно говоря, не бросили, и чтобы он молчал, навестил его лично министр обороны, хотя бы такой памятный подарок подарил.
Можем ли мы предполагать, за что именно мог быть награжден Усов? Он как-то конкретно отличился в этих боях, или это просто один из раненых под Дебальцево российских танкистов, который был выбран для награждения случайным образом?
Скорее всего, он не единственный был награжден. В комментариях Евгения Усова мы видим комментарий другого его сослуживца, также военнослужащего этой бригады, который пишет ему, что у него такие же часы. И на фотографиях в его профиле мы действительно видим очень похожие часы. Однако на фотографиях профиля друга Евгения Усова мы не нашли процесса награждения, не нашли министра обороны, поэтому мы не уверены, где его сослуживец получил эти часы. Но так мы допускаем, что, скорее всего, был отмечен таким вот подарком не только Евгений Усов. Скорее всего, были его служивцы также отмечены. По прошлым фотографиям еще 2014 года мы видим, что Евгений Усов был сначала наводчиком орудия танка, а затем командиром танка. Мы это видим по непосредственно шлемам, которые он носит. На них находится обозначение там, КТ, то есть командир танка, и номер танка.
А понятно ли по профилю в социальных сетях Евгения Усова, когда он был переброшен на восток Украины?
Мы исходим из отсутствия его в социальных сетях. То есть до 26 января 2015 года он очень активно ведет свой профиль и публикует там много сообщений в день. Скорее всего, в то время он находился либо в родной воинской части, либо только на границе под Ростовом. Потом он пропадает в этот период, как мы считаем, его отправили как раз уже на Донбасс под Дебальцево. И 14 февраля он снова начинает вести свои соцаккаунты и обновлять часто, и публикует фотографии из Бурденко, то есть когда он уже вернулся. И это касается битвы под Дебальцево, но также известно, что, как бы, скорее всего, он был и в боях под Иволовайском, потому что есть его фотографии, где он находится на границе с Украиной и в тот период, когда шли бы за Иловайск, и многие его сослуживцы погибли или попали в плен.
А в перерыве между Иловайском и Дебальцево эта танковая бригада, выходит, базировалась в Ростове, то есть в одном из тех базовых лагерей, назовем их так, российской армии, которые использовались потом для переброски техники и вооруженных сил на Украину.
По мнению нашей команды, скорее всего, после окончания активных боев за Иловайск, бригада, скорее всего, была переброшена обратно даже в свою родную воинскую часть в Нижний Новгород, поселок Мулино. И только потом уже, когда началась новая эскалация, она снова была переброшена на границу сначала, а потом на Дебальцево.
Сколько всего российских танковых бригад, по вашим данным, участвовало в боях за Дебальцево зимой 2015 года?
На данный момент нам точно известно об участии двух танковых бригад. Это 5-я отдельная танковая бригада и 6-я отдельная танковая бригада.
Насколько редким является вообще факт личного награждения солдата министром обороны или премирования, можно это назвать так, наверное? Известно ли о других подобных случаях, когда в этом участвовал лично Сергей Шойгу, и были ли эти случаи публичными, какие-то из них?
Вот так, чтобы министр обороны премировал, лично приезжал, например, в госпиталь или в родную воинскую часть и награждал там конкретных солдат, такого нам неизвестно. Он посещал позднее госпиталь Вишневского, когда было обрушение казармы в Омске, и в госпитале лечились раненые солдаты. Он посещал с проверкой Бурденко за год до Евгения Усова, то есть в январе 2014 года. Еще за год до этого он посещал госпиталь в Рязани. То есть это очень редкий случай, и нам не нашлось найти других фактов, когда в процессе таких визитов он кого-нибудь бы награждал. Возможно, такие награждения когда-нибудь были секретными, и просто мы о них не знаем. Но вот это то, что нам сейчас известно.
Почему вы делаете вывод о том, что операция в Дебальцево планировалась в России на самом высоком уровне?
Мы считаем, что поскольку резкая эскалация конфликта произошла после того, как Ангела Меркель сообщила Владимиру Путину, что саммита Нормандской четверки в Астане не будет, который планировался 15 июля 2015 года, пока все российские военные не покинут Украину и границу с Украиной не будет передана под контроль вооруженным силам Украины. А позднее также появилось сообщение, что Владимира Путина не пригласили на празднование 70-летия освобождения Освенцима. Вот именно после этого началась резкая эскалация конфликта и наступление на Дебальцево. Одновременно с этим шли телефонные переговоры между Нормандской четверкой и, в частности, Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Соответственно, если была бы это какая-то собственная инициатива министра обороны или местных военачальников начать наступление на Дебальцево, это сильно повредило бы переговорам Владимира Путина и Петра Порошенко. Поэтому наша команда, она абсолютно уверена, что решение об эскалации конфликта и наступлении на Дебальцево и замыкании и превращении это все в котел принимал решение непосредственно президент России Владимир Путин.
В эфире «Радио Свобода» был Руслан Левиев, один из авторов расследования об участии российской армии в войне на Украине. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Московской городской думе сегодня проходит круглый стол, посвященный нарушениям прав граждан в учреждениях социального обслуживания столицы. Организаторы круглого стола говорят о низком качестве и многочисленных проблемах в оказании помощи в этих государственных заведениях. Возмущение многих людей с ограниченными возможностями вызвал также вступивший в силу в начале февраля приказ Министерства труда о критериях установления инвалидности. Государство санкционировало субъективный подход определения инвалидности на усмотрение сотрудников службы медико-социальной экспертизы. Прежде эксперты должны были полагаться только на объективные критерии. К тому же практика медико-социальной экспертизы теперь такова, что люди с ограниченными возможностями как можно реже получали ту степень инвалидности, которая предполагает льготы. О новом приказе Минтруда и проблемах в сфере соцзащиты моя коллега Светлана Павлова побеседовала с одной из организаторов круглого стола в Московской городской думе, членом рабочей группы комиссии по здравоохранению Общественной палаты Москвы, медицинским психологом Аллой Мамонтовой.
Первым делом я хотела вас спросить о новом указе Министерства труда и социального развития, который вступил в силу в начале февраля, который устанавливает новые правила установления инвалидности. Я так понимаю, что у вас к нему есть определенные претензии. Не могли бы вы пояснить, что именно вас не устраивает?
Ну, у меня, естественно, есть определенные претензии к этому приказу, потому что мы видим тенденцию, когда государство как бы искусственно повышает, да, порог, необходимый для получения инвалидности, для очевидного урезания льгот и уменьшения количества инвалидов. Хотя это, ну, такое как бы королевство кривых зеркал. На самом деле понятно, что человек не перестает быть инвалидом только от того, что его им перестали считать, да, или у него не улучшается состояние только потому, что ему изменяют группу инвалидности на более легкую, чтобы платить меньшую пенсию по инвалидности.
А там по новым критериям именно так и получается, что нужно для получения большей степени инвалидности иметь больше нарушений, чем это было раньше по законодательству?
Ну, собственно, я, честно вам скажу, я не анализировала еще глубоко этот приказ, но тенденция, как бы, которая прослеживалась уже последние несколько лет и, в частности, становилась предметом обсуждения еще до вот принятия на днях этого нормативного документа, она становилась предметом обсуждения в том числе на таких площадках, как ОНФ, например, куда я совершенно случайно, сколько я к ОНФ не имею никакого отношения, попала от Общественной палаты Москвы в июне прошлого года, и да, вплоть до того, что возникают проблемы, да не только у взрослых, у детей даже, инвалидов, там, с диабетом, например, инсулинозависимым, да, то есть такое тяжелое достаточно заболевание, которое сопряжено с большим количеством осложнений. Вы знаете, что диабет со временем дает осложнения на сосуды, почки, глаза, на нервную систему. То есть системное заболевание тяжелое. И вот да, действительно, то есть ребенок достигал подросткового возраста, и возникали проблемы с получением там той же группы инвалидности. А теперь, как я понимаю, еще раз говорю, глубоко не анализировала этот документ, но, как я понимаю, теперь просто на правовом уровне закреплено то, что раньше, в общем-то, могло расцениваться как саботаж и где-то вот с помощью каких-то организаций пресекаться. Вот это, конечно, очень печально, хотя, в общем-то, и взрослые инвалиды тоже сталкивались уже вот несколько лет как. Действительно говорят, что нужно иметь, и мне, естественно, то, что со мной общаются, как с общественным деятелем, нужно иметь большее количество нарушений, чтобы получить ту же группу инвалидности, или чтобы подтвердить ее. То есть, ну, где-то примерно сместилось это на группу. То есть, если раньше у тебя была вторая группа рабочая, то, скорее всего, тебе при переосвидетельстве не дадут третью. Если там вторая нерабочая, могут там и вторую рабочую даже дать, если она уже не зафиксирована, да, то есть там при переосвидетельствовании и не фиксировалась стойкая утрата трудоспособности. В общем, такие тенденции нехорошие.
Помимо выплаты определенного пособия, определенного размера, что еще зависит от степени инвалидности? Какие-то льготы, какие-то возможности поездок в санатории, скидки на лекарства? Что дает группа инвалидности?
Ну, широкий очень спектр, в том числе вот в плане нового незаконного налога, по-другому это нельзя назвать, на капремонт. Вот инвалиды, в частности, да, имеют льготы по, например, такой вещи, как капремонт. Ну, и льготы по квартплате, опять же. Да, действительно, есть льготное лекарственное обеспечение, хотя оно тоже уже сжимается, как шагреневая кожа, потому что начались перебои с препаратами. Даже вот у меня мама инвалид, второй группы рабочей, правда, но она покупает за свои деньги, однако перебои уже и в аптеках начались. А это значит, что они есть, раз они есть даже в розничной сети, где за деньги продаются препараты, значит, уж тем более они есть там, где бесплатно обеспечивают. Или вот, например, в тех неврологических интернатах, да, там находятся инвалиды первой и второй группы. А между тем, на соматические препараты, да, не психотропные, соматических препаратов несколько десятков наименований всего от всех болезней. Это при том, что в перечне ЖНЛП, жизненно необходимых лекарственных препаратов, да, при поликлиниках, например, для просто инвалидов, которые не в интернатах живут, для них все-таки, ну, несколько сот наименований есть, не десятков. Поэтому проблемы, в общем-то, есть. Да, путевки тоже льготные, но с путевками тут такой нюанс. Вот со сколькими бы инвалидами или там ветеранами я не общалась, они рассказывают одно и то же, что если бесплатную путевку дают, ну, во-первых, ее очень сложно добиться, а во-вторых, если ее дают в такое место, что ты сам туда второй раз не поедешь, потому что, ну, это не отдых, это какие-то раздолбанные санатории, не ремонтировавшиеся с советских времен, с жутким сервисом, где разворовывается все на еде и где, в общем-то, вымогают деньги за платные услуги, то есть бесплатно только по минимуму все. Вот как-то так.
Ну вот хотелось бы вернуться к круглому столу. Вы уже упомянули одну из тем, которые вы собираетесь там поднимать. А какие еще проблемы в сфере соцзащиты будут обсуждаться? Вообще, что там такого неприятного происходит сейчас?
Ну, проблем очень много. Вот мой доклад, например, будет посвящен нарушениям грубым в работе психоневрологических интернатов. Причем я буду о них рассказывать на примере крупнейшего в мире, даже не в Москве, не в России, не в Европе, в мире психоневрологического учреждения. Это психоневрологический интернат номер 30 Департамента труда и соцзащиты Москвы, директор которого депутат Московской городской думы, не меньше, Алексей Валентинович Мишин, член Единой России, естественно, и как раз Общероссийского народного фронта, который и не народный, и не фронт. Нарушения совершенно грандиозные, и почему вот на примере, да, и почему можно экстраполировать нарушения, которые есть в этом интернате, на другие интернаты. Ну, во-первых, действительно есть определенное сходство, и проработав, в общем-то, 6 лет в соцзащите, и будучи первым заместителем председателя городского координационного совета метода объединения психологов учреждений подведомственных департаменту защиты, я, конечно, общалась с психологами из других интернатов и с другими там сотрудниками на конференциях встречалась. И я знаю, что, в общем-то, нарушения практически везде одни и те же. Но данный пример показателен тем, что вы понимаете, да, что если человека двигают в законодательное собрание, значит, его интернат, ну, как бы априори, он должен быть лучшим в системе, да? Так, боже ж мой, если там такие нарушения и просто, ну, откровенная уголовщина, даже не полууголовщина, а самая настоящая уголовщина, то какие же нарушения должны быть вообще в других интернатах? И несмотря на то, что эти нарушения фиксируются проверяющими органами, надзорными, контролирующими, там, прокуратурой, там, следственным комитетом, самим департаментом соцзащиты, государственной инспекцией труда, но никаких оргвыводов не делается и никаких кадровых решений не принимается. То есть, пожалуйста, сигнал всем директорам, остальным дан. Нарушайте, попирайте трудовой кодекс, нарушайте права работников, нарушайте права проживающих инвалидов, эксплуатируйте их труд бесплатно, а за принудительный труд, кстати, статья есть в Уголовном кодексе, доводите их до самоубийства, заставляйте их мыть окна, чтобы они выпадали из окон вместо сотрудников, которые должны эту работу делать, и ломали руки, отбирайте у них пенсии, если они не могут вам дать отпор, угрожая им лишением дееспособности и применением к ним госпитализации недобровольной и лечения психотропными препаратами не всегда показанного и так далее. Что еще будет обсуждаться? Будет обсуждаться проблемы психологической помощи. Будет говориться в том числе о проблемах нестационарного обслуживания, в частности патронажных отделений, которые созданы при пансионатах ветеранов труда для обслуживания на территории округа, где этот пансионат ветеранов находится, больных на дому, колясочников обычно. И есть, кстати, патронажное отделение при ПНИ, психоневрологических интернатах. Они обслуживают тех инвалидов, которые на дому с психическими нарушениями. Ну, там тоже огромное количество злоупотреблений. Будет об этом непосредственно клиентка рассказывать, которая, в частности, безуспешно пытается добиться возбуждения уголовного дела. И в свое время, в общем-то, она добилась того, чтобы сняли ни больше, ни меньше, как председателя бывшего совета директоров стационарных учреждений Департамента соцзащиты Цеплакову Людмилу Борисовну, которая не один десяток лет занимала эту должность, не имея даже высшего образования. Ну, вот она занимала не просто должность директора, а еще и председателя совета директоров, и при этом контрольно-счетной палатой Москвы были выявлены грандиозные вообще финансовые нарушения в ее интернате, ну и такая вишенка на торте вам, она теща депутата Мосгордумы Мишина. Будет говориться о нарушениях прав детей-инвалидов, в том числе о том, что, например, у нас департамент соцзащиты, по нашему оценочному мнению, по указке коллеги господина Петросяна, министра образования Калины, правительства Москвы, после протестных акций родителей, связанных там с неудачными новшествами и нововведениями в образовании, значит, на них натравливается опека, органы опеки.
С общественным активистом, психологом Аллой Мамонтовой беседовала моя коллега Светлана Павлова. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Это еще не конец истории, и правление Владимира Путина, и существование запрещенного в мире ИГИЛ не вечны. А вот ничего лучшего, чем либеральная демократия, в этом мире еще не придумано, сказал в интервью «Радио Свобода» американский политолог и мыслитель, автор знаменитого труда «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма. С ним беседовала моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Саломе Асатиани. Материал подготовила к эфиру Ирина Лагунина.
Как вы неоднократно писали, модернизация не всегда предполагает демократию. Если расширить географию и посмотреть на страны, образовавшиеся после развала Советского Союза, то процессы не подтверждают вашу логику. Был вначале момент всеобщего ликования, когда политики и аналитики Запада говорили о великом переходном периоде от тоталитаризма к либеральной демократии и от плановой экономики к свободному рынку. Теперь мы видим, что большинство государств, за небольшим исключением, не перешли к демократии. Авторитаризм в них по-прежнему силен. Распад СССР привел к росту национализма и ксенофобии. Но кто-то, как, например, организация Freedom House, по-прежнему говорит о переходном периоде, публикуя доклад «Nations in Transit». Нации в переходном периоде, хотя в самом докладе некоторые из них названы консолидированными авторитарными системами. Вы разделяете это мнение?
Я думаю, что представление многих людей о том, что после 1991 года переход будет быстрый, было неверным. И, конечно, ряд авторитарных режимов консолидировались с тех пор. Но если посмотреть на европейскую историю, то процесс демократизации в Западной Европе тоже происходит в течение 150 лет. Так что провал последних 20 лет не означает, что такое развитие невозможно никогда. Во многом это связано с экономическим развитием, потому что в быстро растущих странах с многочисленным средним классом и образованным населением всегда есть запрос на большее участие в политической жизни страны. На мой взгляд, рост путинизма в России и некоторых странах Восточной Европы – это провал модернизации, обусловленный именно тем, что в этих странах не сформировался средний класс.
Путин – интересный пример, поскольку Россия при нем не только не демократизировалась, но даже пытается позиционировать себя как культурный или даже цивилизационный противовес Западу. Это берет истоки в истории, религиозное мессианство и обращение к Москве как к Третьему Риму, который находится в оппозиции к еретической Европе. Но это и часть современного мышления. Иностранные демоны борются со святой Россией, а российский патриарх сравнивает либерализм с глобальным злом. И политические элиты говорят то о суверенной демократии, то об управляемой демократии, но только не о либеральной демократии как таковой. То есть они пытаются построить какой-то культурный фундамент, на котором можно было бы вести антизападную политику. Не думаете ли вы, что эти модели создаются как попытка обосновать культурную альтернативу либеральной демократии?
Если Путин думает, что ему удалось создать какую-то жизнеспособную и прочную альтернативу либеральной демократии, то, как говорится, удача ему, потому что его конструкция построена на очень узкой, зависимой от энергоносителей экономической модели, которая сейчас разваливается. Такие же процессы происходят в других тоталитарных режимах в других частях света, в Иране и Венесуэле, например. При том, что цены на энергоносители в мире упали, пустышка этой российской модели начинает проявляться. Так что посмотрим, через лет 10 экономического провала, будут ли россияне по-прежнему думать, что это такая хорошая альтернатива свободе и процветанию, в которых живет Западная Европа. Мне также кажется, что развитие России в последние 20 лет во многом также определялось внешней политикой. Неудача на ранних стадиях переходного периода, хаос годов правления Ельцина, восстановление, основанное на росте цен на энергоносителей в 2000-х при правлении Путина, можно понять, как россияне пришли к своим нынешним взглядам. Но нынешняя ситуация исторически ограничена, и не думаю, что она показывает, как новое поколение русских будет оценивать свою жизнь и систему, в которой они хотели бы жить.
Некоторые сторонники левых взглядов критиковали вас за то, что вы не видите альтернативы свободному рынку и экономическому либерализму. Ваш тезис «Конец истории» многие сравнивали с лозунгом Маргарет Тэтчер, что альтернативы свободному рынку нет. Можно ли называть западный капитализм справедливой и превосходящей другие экономической моделью, когда, например, в недавнем докладе гуманитарной организации Oxfam говорится, что 62 миллиардера в мире накопили столько же состояния, скольким владеет половина населения планеты?
Прежде всего, мне кажется, что экономическая система, которая возникает в конце истории, это не тэтчеризм, это не экономика конкуренции. Я думаю, что ведущая модель — это либеральная демократия при свободном рынке. Все либеральные демократии перераспределяют доход. Да, если в стране есть просто рыночная экономика, не подкрепленная в истинно демократическую систему, то происходит лишь рост неравенства, и именно поэтому каждая современная капиталистическая система имеет социальное обеспечение. В Европе система социального обеспечения потребляет 50% ВВП, которые справедливым образом перераспределяются в обществе. В США несколько более свободная экономика, и мы перераспределяем меньше, чем Голландия или Швеция, но все равно все государства это делают. Я выступаю не за несдерживаемый капитализм, а за систему, которая встроена в демократию, где люди могут голосовать за то, чтобы обуздать рыночные транзакции. Кризис 2008 года в США показал, что рынок зашел слишком далеко.
В ваших недавних работах вы предлагаете принять Данию, как культурный образ и как конкретную страну, в качестве цели, к которой мир должен стремиться. Означает ли это, что вы склоняетесь к модели Северной Европы, которая сочетает свободный рынок с сильным социальным государством? Должно ли государство участвовать столь активно в справедливом распределении богатств?
Я всегда верил в то, что государство должно регулировать рынок, особенно финансовый рынок. Это стало особенно очевидно во время финансового кризиса конца первого десятилетия этого века. Но когда я говорю о том, что надо взять в качестве примера для подражания Данию, я имею в виду не социальное государство, я имею в виду коррупцию, поскольку, с моей точки зрения, качество государства определяется уровнем коррупции. Способностью государства оказывать услуги беспристрастно и безличностно – это один из самых важных, а также один из самых недооцененных аспектов либеральной демократии. Мне кажется, неспособности побороть коррупцию кроются причины неудачи многих государств, пытавшихся стать демократическими. И вот это именно то, что отличает Данию. Там политическая коррупция практически сведена к нулю. Это тот стержень, вокруг которого вращается мир. Страны, которым удалось создать у себя модель Дании, и страны клептократии. Именно это отличает сейчас Западную Европу от России.
Как вы относитесь к росту ксенофобии и антииммигрантских настроений в западном мире в последнее время? Либерализм, несмотря на различные свои формы и проявления, основан на свободе личности. Но разве не для того, чтобы получить свободу, люди требуют в первую очередь защитить их достоинства и базовые потребности, безопасность и кровь над головой? Морально ли для либеральных демократий отказывать людям в этих базовых правах? Почему у людей сейчас такое настроение?
У людей есть вполне привязанное к жизни беспокойство. Конечно, они хотят быть открытыми и помогать тем, кто нуждается, но иногда количество слишком высоко, иногда оно превышает возможности общества принять у себя столько людей. Европа сейчас подошла к этой черте. Уже непонятно, смогут ли европейские страны вместить в себя такое количество людей и обеспечить им достойную жизнь. Я не думаю, что есть моральная ответственность предоставлять людям приют за счет собственного благополучия или благополучия своих родных и близких.
То есть вам эти тенденции не внушают опасения?
Они, конечно, тревожные. Именно поэтому нужно действовать политически осторожно. Потому что можно представить себе негативные последствия, если вы ставите общество в положение, когда оно не может справиться с проблемой принять у себя такое количество иммигрантов. Да, конечно, это ужасно, что происходит такой взрыв негативных эмоций против иммигрантов, но на него надо реагировать более реалистичным подходом. Надо думать о том, как положить конец, как прекратить этот процесс приема людей в свое общество.
С американским политологом и мыслителем, автором знаменитого труда «Конец истории. Последний человек» Фрэнсисом Фукуямой беседовала моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода» Саламе Асатиани.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Фрэнсис Фукуяма. Интервью для программы подготовила Ирина Лагунина. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».